Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Журнал «ОМ». Амбициозный проект, созданный Игорем Григорьевым, называющим себя миссионером, знающим, кем он был в прошлой жизни и какова его цель в дальнейшем. С создателем журнала беседует Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 18 сентября 1999 года. Жизни ОМ. Гость пражской студии, редактор-основатель московского журнала ОМ Игорь Григорьев. Основанный в 1995 году, ОМ стал самым успешным ежемесячником в России, адресованным поколению X, первому поколению постсоветской эпохи. Журнал для тех, кто хочет знать больше и быть лучше, мгновенно приобрел колоссальную популярность. ОМ – это в первую очередь журнал о моде с большой буквы. Журнал, отслеживающий тренды в музыке, кино, прет-а-порте, литературе и даже политике. ОМ, получивший премию музыкальных масс-медиа и признанный лучшим журналом года, не только следит за модой, но и создает ее. Журнал стал первооткрывателем российских поп-звезд. Ильи Лагутенко и группы «Мумий Тролль». Сенсации нового сезона певицы Земфиры, посвятившей ОМУ строчку одного из своих хитов. С Игорем Григорьевым, который в прошлом году передал пост руководителя журнала молодому журналисту Анзору Канкулову, но сохранил титул редактора-основателя, беседует мой коллега Дмитрий Волчек.
Игорь, мы будем говорить сегодня о вашем главном и самом известном проекте журнале ОМ, но не только об этом. Вы знаете, я хочу просто поделиться своими воспоминаниями, когда я увидел первый раз журнал ОМ в 95-м году. Это была просто моя личная персональная радость, потому что я мечтал о том, что такой журнал, подобный журнал когда-либо появится в России. И мне казалось, что этот проект – это не просто журнал, один из многих журналов, а нечто большее. Я бы даже назвал его такой утопической попыткой сформировать в какой-то степени новое поколение. Другое дело, что, может быть, эта попытка не удалась или удалась не вполне, об этом мы поговорим позже, но сначала я хотел вас спросить, верно ли было мое ощущение и ставили ли вы перед собой такую большую задачу?
Да, абсолютно. По-моему, даже я об этом писал в статье редактора в первом номере. Ну, слово «воспитание», оно такое поганое слово, я его не очень люблю, конечно, но поспудно развлекает, ты можешь воспитывать, да, людей. И задача была, конечно, сартикулировать образ. Не столько его как бы насадить, вот, а сколько его сартикулировать, проговорить. Я думаю, что я свою задачу выполнил. Мне, конечно, хотелось бы идти дальше, но... Внезапно изменились времена.
У вас никогда не было такого внутреннего ощущения миссии, возложенной на вас?
А, да, я миссионер. Да, я миссионер. У меня еще все впереди. Я знаю, кем я был в прошлой жизни, я знаю, какая цель у меня в этой жизни.
Можно это спросить, пока кем?
Кем я был в прошлой жизни? Но это мне сказал, я не знаю, насколько можно доверять этому человеку. Я сказал, Пако Рабан. При нашей, так сказать, частной беседе он мне сказал, что я был... священником. Я был, может быть, даже монахом, жил на юге Испании. И для меня в этой жизни, как отголоски прошлой жизни, для меня в этой жизни есть ответы на многие вопросы. Но, окей, на базовые вопросы, потому что все остальное как бы уже добирается там эмпирическим путем. Но основные вопросы – кто ты, зачем ты, почему ты, вообще, зачем, куда, и чем все это кончится, я знаю.
Мне очень нравится лозунг журнала ОМ для тех, кто хочет знать больше и жить лучше. У каждого из нас есть свое представление о том, как жить лучше, и трудно вообще представить, чтобы у многих это представление совпадало. Как вам удалось вывести вот такую вот доминанту, что ли, какой-то срез, объяснить вашим читателям, как жить лучше? Есть ли у вас какое-то конкретное представление, как это делать?
Там только быть лучше. Главное, как ты говоришь о каких-то вещах и так далее. Я думаю, что форма была очень простая и очень удобоваримая. И очень то, что называется, съедобная, да, и ты был. Просто надо любить тех, на кого ты обращаешься. Обращаешь свое внимание, то и свою аудиторию просто-напросто. И при всем при том, что как бы мы тоже, да, были достаточно пафосным и остаемся пафосным журналом, вот, и, конечно же, определенное количество страниц было посвящено мне, выходящему из Линкольнов, в окружении security или получающих какие-то всевозможные национальные премии и так далее. Но это, знаете, это чистой воды ворхоловщина. Это чистой воды. Вот просто люди, которые все это принимают за чистую монету, мне их жалко на самом деле. Ворхол тоже, знаете, расстраивался, когда ему Сильвестр Сталлоне не присылал пригласительный на свою премьеру, он просто плакал, бедный. Вот. И при всем при этом весь журнал, весь проект был пронизан любовью к тем, к кому мы обращаемся. Любовью. Потому что эти все письма, которые... Я храню все эти письма. Я их иногда перечитываю. Я чувствую эту обратную реакцию. Что это случилось. Что так оно есть. Там я даже если не знаю, кто читал журнал и слушателей Радио Свобода, кто нас сейчас слушает, может, там помнит, я старался по возможности даже цитировать какие-то кусочки писем. Там какая-то девочка, которая прикована к креслу, она парализована, она мне пишет, что мне казалось, что мир черно-белый, а когда я увидел журнал, я уверена, что он цветной. Я не могу ходить. Мальчик, который пишет там из подвала в Грозного. Каким образом? Вообще туда попал в журнал. Там были бомбежки, шла самая настоящая война. Он пишет из подвалов. Там все разбомбило, мои друзья погибли. Но это серия Ля Шапель, это серия. Я смотрю на нее, я знаю, что будет солнце над моей страной. Это кайф. Ты понимаешь, что это как бы это как посадки деревьев. То есть ты садишь деревца. Смотри, и они растут, и ты это видишь. Это здорово. Что бы ни говорили, на самом деле, как бы, репутация такая неоднозначная была у журнала там.
Радио Свобода поверх барьеров. Стиль жизни ОМ. С Игорем Григорьевым беседует Дмитрий Волчек.
Не раздражало то, что многие как бы не дотягивают, не понимают ваш месседж из читателей, что тянут в какую-то абсолютно другую сторону? Не было этого?
Знаете, ну, во-первых, как бы мы никогда не обслуживали население, да? Мы никогда не, так сказать, вот паровоз, в котором все наше население едет, мы никогда не были в вагонах, мы даже не были в локомотиве. Мы были перед ним. Просто бежали по рельсам, иногда показывая дорогу. Мы появились в 95-м году. 95-й год был такой в России, такой взрыв западной культуры, копирование. Стали появляться какие-то клипы у русских исполнителей, которых мы видели уже в исполнении западных. Почему-то все копировать, все это нравится. И как бы важно было рассказать. Просто тупо рассказать what's up to date, да, что современно, что модно, что слушают, что читают, что, куда какие фильмы смотрят, какие тряпки носят. Вообще было важно просто дать такую голую информацию. И мы это сделали. То есть это было как бы совершенно несложно. И через 2 года мы обнаружили, что у нас тираж 100 тысяч. Это гигантская история. То есть это значит, продукт востребованный. Учитывая то, что журнал, как фолиантное издание, читает 5-6 человек где-то, то я могу там несложно прикинуть аудиторию, где-то получается уже и под 500 000.
Я помню цикл из 2 статей, которые вызвали огромный резонанс. Это статья Геннадия Устьяна и Ольги Каминки о России.
О России.
И, собственно говоря, да, статья о том, что вот это поколение не может жить вместе, с, ну, грубо говоря, со всей остальной Россией. Ну, собственно говоря, теория 2 народов, существующих в русском народе, она была всегда очень грубо, ее выразил в свое время Шафаревич. Вот сейчас в книге Григория Чхартишвили «Писатели самоубийства» она выражена более мягко, более интеллигентно и очень разумно. Вот как вы относитесь к этой теории и как, на ваш взгляд, может ли вообще осуществиться конвергенция этих 2 народов? Или так и будет, условно говоря, существовать элита, интеллигенция, не понимающая абсолютно подавляющее большинство россиян?
Я думаю, что должна кровь смениться. Просто-напросто. То есть должно вырасти новое поколение. Вот дети депутатов нынешней Государственной Думы, они уже дворяне. Потому что они получили должное образование, вот, у них достаточно денег, потому что отцы уже наворовали, там просто уже дальше некуда. Вот они же дворяне. Дворяне – это как бы покупной статус, да? Вот. Другое дело, что за культуру страны долгое время принималась субкультура русской интеллигенции. И как бы остальные субкультуры как бы не имели права на существование. То есть это был официоз. Там институт в виде коммунистической партии нам это представлял достаточно жестко и вбил мозги надолго. Что на самом деле ошибка, если вот как бы подумать, то существует достаточно много других субкультур, которые там мы приветствуем. Что мы, кстати, и пытались это отражать в нашем журнале. Я думаю, что поднятие железного занавеса, такой мощный приток вывернейшей западной культуры, пусть не самой лучшей, да, там мы начали с культуры Big Mac, Coca-Cola, MTV, пусть не самой лучшей, но такой приток, мощный приток в Россию сделал свое дело. Сделал свое дело. Я вижу очевидное преобразование. Я думаю, что мои дети будут другими. Я думаю. Должна смениться кровь. Знаете, как процедура, я не знаю, как она называется, когда в одну вену шприц, в другую. Отсюда высасываю через аппарат и сюда уже свежую. И еще чуть-чуть освежителя туда. Чуть-чуть, чтобы голова закружилась. Вот это вот там вот просто происходит на глазах. Я не думаю, что здесь много нужно теоретизировать на этот счет. Надо подождать. Просто надо подождать.
С одной стороны, конечно, надежды эти оправдываются, безусловно, вы правы. С другой стороны, я думаю, что все-таки в какой-то степени мы преувеличиваем эти успехи, потому что когда думаешь, что рядом с читателями журнала ОМ существуют их ровесники, которые, скажем, условно говоря, воюют в Чечне, да, или, не знаю, идут в какую-нибудь банду, или просто какие-то гопники обычные, да, их намного-намного больше. Вот, не получится ли так, что круг читателей журнала ОМ окажется все-таки лишним в этой стране, и особенно после кризиса прошлого года, что единственной задачей для них будет из этой страны выбраться и оказаться на Западе. И я помню, сразу после кризиса, ну, через некоторое время был цикл публикаций в вашем журнале о том, как уехать из России.
Это мы просто поддались модному течению, когда все, кстати, направили свои взгляды на Чехию, как страну, где можно легче всего легализоваться. Вот там им и рассказали, как легче. Я думаю, что нет. Я думаю, что такое не произойдет. Знаете почему? Знаю по себе. Вопрос в том, что славяне неуместны в западной культуре. Это они попадают во враждебное окружение максимум или в совершенно равнодушное. В результате заканчивают жизнь в русских резервациях, которые есть в каждом большом городе. Без кондиционера в жару. Вот, таких примеров очень много. Мы странно потерянные по своей культуре, по мироощущению нации. При всем при этом русские невероятно амбициозны. И когда амбиции сталкиваются с такой жесткой реальностью, такой молотильней, как Запад, вот, это, как правило, человеческие мини-трагедии. И примеров тому масса. Я думаю, что иллюзии на этот счет, как это было там, скажем, лет 10 назад, уже все меньше и меньше. Народ понимает. Другое дело, что есть, как бы, есть выход другого порядка. Можно строить свой Запад там, в России. Когда я понял, что я все же не космополит, и решил, что должен построить свою Америку у себя в Москве. Допустим, если у тебя есть деньги, это делать гораздо проще, да? То есть ты можешь купить машину там с бронированными стеклами или там минимум затемненными, скажем, максимум бронированными, да? Ты можешь купить квартиру в доме с консьержем, отгородиться, выстроить свой круг общения замкнутый, да, это, и жить прекрасно, потому что все для этого есть в Москве. А другое дело, что, конечно же, я получал письма из провинции, которая вот СОС пронизанный этими тремя буквами, да, ребята задыхаются, конечно, от отсутствия того воздуха, который мы имеем в Москве. Мы имеем много клубов, мы имеем много альтернативы, потому что если мы не хотим быть такими, мы можем быть такими, и в нас уже не плюнут. Уже. Просто на моих глазах это совершается, эта революция. Бархатная такая, ползучая. Я понимаю, что там трудно это делать, но мне кажется, что из какого-нибудь совершенно уездного городка, там просто дальше некуда уездного, можно переехать в крупный мегаполис, коим является Екатеринбург. Я был в Екатеринбурге. Там просто кипит жизнь, они дают фору Москве уже по каким-то параметрам. И там уже пытаться, но ни в коем случае там не смотреть на вольный город Нью-Йорк, который тебя... Я не думаю, что будет такой поток. Не те времена. Люди имеют информацию, что очень важно.
Но, тем не менее, мы с вами встречаемся не в Москве, а в Праге.
Это временный, да. Ну, я как это как бы временный период для меня. Я же не эмигрировал.
Вы не думаете об эмиграции?
Нет, я не думаю о эмиграции. Я мыслю свое будущее исключительно связанное с Москвой. Исключительно связанное с Москвой, потому что почему-то я в нее верю. Не могу понять, почему. Каждый раз, возвращаясь в Москву и встречая этого прапора в аэропорту Шереметьево с засаленными рукавами, ружбайка наперевес, он мой паспорт, блин, читает там 2 часа, как роман. Я каждый раз думаю, что, может, я не прав, а потом думаю, что нет. Есть чего-то такое, есть порох в пороховницах, мне кажется.
На страницах журнала ОМ практически не было политики, откровенной политики, но за некоторыми исключениями, например, был большой ваш чилаут с Жириновским, было несколько статей после августовского кризиса с объяснением того, что такое Государственная Дума и так далее, да, самых таких простых вещей.
Потому что люди внезапно заинтересовались этим, понимаете? Вот, например, кризис 1998 года, его показательность в том состоит, что политика большая коснулась реального человека, пожалуй, впервые. Потому что, когда там били пушки по Белому дому, это никого не волновало, на самом деле. Ну и били, ну и разбивали. Но это такое тотально рухнул рубль, просто люди обнаружили пустые карманы. И вот начали интересоваться. Лучше стало дико политизировано, потому что все это было на уровне мифа раньше, мифа. Ну, кому-то это было интересно. А сейчас, блин, да что же они там такое делают? Как они принимают решение, что так случилось, что потерял этот мой маленький бизнес, который давал мне маленькие деньги, он вдруг накрылся у меня просто большой плитой бетонной, пирамидой просто. Вот. Поэтому мы решили рассказать, а что к чему-то? Как там Дума формируется, как они принимают свои безалабернейшие решения, безответственность. Как-то безответственность рождается вообще, так сказать, на охотном ряду.
Ну вот сейчас предстоят парламентские выборы, затем президентские выборы. Вы человек, которому это поколение, огромное количество людей доверяет. У вас есть какой-то рецепт, какой-то совет? За кого голосовать, ну, скажем, условно говоря, читателям журнала ОМ? Или вообще игнорировать эти выборы?
У меня была попытка войти в большую политику, но в качестве наблюдателя. Понятно, что как бы воевать там еще я маленький человек. Мы организовали некое общественное движение, ну, можно сказать, партию. Потому что я не знаю, я не понимаю совсем разницу между партией и общественно-политическим движением национальным. Исходя из самых благих побуждений, я хотел сделать шаг еще один вперед. То есть существовала, так сказать, трибуна в виде ОМА, да? И теперь бы мне хотелось бы людей, которые я, так сказать, вещаю с этой трибуны, получил в качестве своего электората, мне доверяют, потому что я не ошибался. В журналистике, знаете, как эти, как называется, саперы, да? Один раз ошибся, все, тебе больше не верят. Я не допускал этих взрывов. Старался. Вот. И у меня есть свой электорат. Не такой большой, как, скажем, у Филиппа Киркорова, но есть. Я хотел их объединить. Под неким движением, под неким лозунгом. Знать больше, быть лучше, жить лучше, наверное. Вот. Но столкнулся с очень жесткой действительностью. Даже на уровне комсомольцев нынешних, они существуют, знаете, да? То есть при каждой фракции существуют молодежные организации. Их называют комсомольцами. Они не изменились. Это такие реликты, которые ходят в тех же костюмах, которые носят какие-то бессмысленные значки в петличках, которые также стригутся, также говорят, также мыслят. И поскольку мне нужно было, там, Минюст требовал 40 чем-то отделений, региональных отделений, для того, чтобы придать статус национальному нашему движению, то я должен был опираться на некий уже существующий, так сказать, молодежный базис. Вот. И когда я обнаружил, какие козлы по-прежнему они есть, вот, и ничего не изменилось, я просто перестал бороться. Я как-то боролся, просто перестал бороться, я отошел. Я думаю, еще не время. Поэтому вы говорите проигнорировать, наверное, проигнорировать. Но, с другой стороны, мы понимаем, что с нашего молчаливого согласия совершаются плохие дела. То есть может прийти кто-то совсем неугодный к власти. Поэтому там как бы голосуй сердцем или чем, я не знаю, чем надо голосовать. Каждый делает свой выбор. Это очень интимный акт. Потому что он голосует за свое благополучие. Каждый человек, который голосует за свое благополучие. Сидя дома, выпивая пиво, вот, или в воскресенье, это же все по воскресеньям происходит, с будуна после субботы, не желая идти, он тоже голосует за свое благополучие. Вообще каждый сам за себя. Каждый сам за себя. Мне это очень нравится. Эта позиция.
Поверх барьеров. Стиль жизни ОМ. С Игорем Григорьевым, редактором-основателем журнала, беседовал Дмитрий Волчков.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Музыкальные вершины века». В Нью-Йоркской студии беседуют Александр Генис и музыковед Соломон Волков. В программе два героя – Джакомо Пуччини и Арам Хачатурян. Передача впервые вышла в эфир 18 сентября 1999 года.
Микрофона Александр Генис. В эфире девятая передача специальной программы, в которой мы попросили музыковеда Соломона Волкова подвести музыкальные итоги 20 веку. Прежде чем начать беседу, несколько вводных замечаний. Каждая передача этого цикла состоит из двух частей. В первой подвергается анализу одной из 12 самых влиятельных музыкальных произведений века, а во второй – одна из 12 наиболее знаменитых мелодий столетия. Ну а теперь в путь. Соломон, как всегда, начнем с того, что вспомним героев предыдущих передач нашего цикла.
В предыдущих передачах мы говорили о произведениях Шенберга, Гурецкого, Шостаковича, Рихарда Штрауса, Рахманинова, Стравинского, Бартока и Альбана Берга. А сегодня мы будем говорить об опере Пуччини «Чио Чио Сан».
Знаете, я хочу прежде всего спросить, а почему она «Чио Чио Сан», а на Западе «Мадам Баттерфляй»?
Ну, это одна из загадок разных наименований. Это просто загадка исторического бытования произведения. Такое случается. В одной стране произведение появляется под одним именем, в другой – под другим. И вот и специфически русское наименование оперы Пуччини «Чио Чио Сан» по имени героини, потому что героиню зовут-то на самом деле «Чио Чио Сан». Это ее японское имя. И в этом смысле Россия, может быть, оказалась оказалась ближе к замыслу Пуччини. Она смогла принять идею Пуччини и смогла абсорбировать вот это экзотически звучащее японское имя. А для Запада более привычным оказалось вот такое наименование «Мадам Баттерфляй». Вообще, если говорить о Пуччини, то он оказался на сегодняшний момент, пожалуй, самым популярным оперным композитором 20 века. Он в этом смысле абсолютный чемпион, у него конкурентов нет. Самая популярная опера всех времен народов – это опера Пуччини «Богема».
«Мадам Баттерфляй» тоже очень популярная опера. И, кстати, особенно популярна она стала после премьеры в Нью-Йорке, «Метрополитен-опера». В 1907 году Пуччини приезжал в Нью-Йорк на премьеру этой оперы. Использовалась здесь она огромной популярностью. И, как я недавно узнал, именно тогда Пуччини прозвали самым знаменитым человеком 20 века. 20 веку было всего несколько лет, он еще был совсем молодым, и Пуччини стал его первым чемпионом.
Но я должен сказать, что в дальнейшем репутация Пуччини, особенно у музыкантов-профессионалов, была не на очень высоком уровне. И когда я сюда приехал 25 лет тому назад, то было не редкостью прочесть достаточно уничижительный отзыв о Пуччини, который принадлежал перу какого-нибудь серьезного музыкального
критика. А почему такая репутация у Пуччини была?
Считали, что его оперы внешне поверхностным образом сентиментальны, рассчитаны на эффект, бьют только по нерву нетребовательной публики и не выдерживают сравнения с такими серьезными произведениями, как, скажем, опера Альбана Берга «Воцика», о которой мы говорили в прошлый раз. Ну, «Воцик» так и не стал репертуарным произведением, а Пуччини прочно удерживает первенство, опережает даже «Кармен Бизе», опера, которую я вот когда, скажем, сюда приехал, да даже и сейчас, пожалуй, назову величайшей оперой всех времен народов.
Вслед за Ницше, который считал именно так.
Да, но Пуччини, тем не менее, впереди. Это какая-то загадка, и объяснить нужно этот эффект и этот феномен. И мы приходим к тому, что если человек так долго держит первенство, значит, в его произведениях есть какой-то, что называется, витамин. И я на сегодняшний день могу с этим согласиться.
Кроме всего прочего, именно в этой опере самая знаменитая ария Пуччини, не так ли?
Да, конечно, и я думаю, что вот сейчас мы ее и поставим. И увидим, чем так велик Пуччини, почему он знаменит тем, что создает мелодии, которые производят неотразимый эффект на публику, и которые, если только отбросить некоторые снобизм, не представляются излишне сентиментальными или излишне поверхностными и нам сейчас.
Thank you.
Сан ожидает возвращения своего американского возлюбленного Пинкертона и мечтает о том, как в гавань войдет корабль под белыми парусами. Это почти уже алые паруса Грина. И перед нами типичная верийская бесконечная ария, бесконечно развертывающаяся мелодия. Она как бы вытекает из традиции итальянского бельканто, на которой построена опера Доницетти и Верди, но тут есть вот это вот бесконечное навертывание, бесконечное развитие и отсутствие квадратности, которую в типичной старой белькантовской арии нету. И здесь Пуччини выступает учеником русской музыки. Вообще на его операх видно, как он внимательно штудировал в первую очередь Мусоргского, его Борис Годунов и вокальные циклы. Потому что вот научиться этому сцеплению музыкальных элементов он сумел именно у Мусоргского. Он был не один, и французы тоже учились у русских композиторов. Вообще, я должен сказать, что вот без Мусоргского и его соратников многих достижений итальянского верризма или французского импрессионизма вообще бы не было бы. И здесь мы уже слышим где-то на заднем фоне вот эти элементы также и ориентальной музыки, которые напоминают нам о том, что действие происходит в Японии. И вот поэтому я и выбрал в значительной степени оперу «Чио-Чио-Сан», потому что в ней Пуччини сделал очень важный вообще для 20 века следующий шаг. Первый шаг в этом отношении, конечно, был сделан гораздо раньше, и здесь тоже пионерами были французы и в значительной степени русские композиторы, которые первые привезли с Кавказа или Средней Азии такие экзотические, звучащие для европейского слуха мелодии или мелодические обороты. Пуччини на этом строит целую оперу и делает это очень тонко. Вот здесь как раз проявляется тонкость работы Пуччини, тонкость его мастерства, потому что, если, скажем, арии сами по себе построены достаточно эффектно, хотя, как мы видим, и нетривиально, то вот в этом колорите оркестровом или в каких-то вокальных элементах очень тонких, которые он использует с некоторым применением японского колорита. Он берет какие-то даже и подлинные японские темы, но вплетает их так искусно, что нельзя в данном случае говорить о прямом цитировании. Это скорее использование колорита. И он переплетает это очень тонко с итальянскими традициями. В итоге получилось, по-моему, уникальное полотно, первое в своем роде.
Чосан появилась на свет в 1904 году. Это был разгар ар-нуво, разгар увлечения Дальним Востоком, а особенно Японией. Как повлияло на дальнейшее развитие музыки ориентализм Пуччини и, в частности, опера Чосан?
Все это вместе взятое отозвалось самым неожиданным образом в западной музыке второй половины XX века, когда наступило всеобщее, можно сказать, даже повальное увлечение японскими звучаниями, китайскими звучаниями, и когда стали вводить всю эту экзотическую музыку в современную западную музыку. Причем тут можно провести параллель, о которой ни Пуччини, конечно, не думал, но и о которой даже и вот эти последователи Пуччини не думали. Они не думали, что они окажутся последователями именно Пуччини. Например, Джон Кейдж, который в своем творчестве 40-х годов широко использовал влияние ориентальной музыки, конечно же, даже не думал о том, что его предшественником в этой области оказался Пуччини. Но именно Пуччини был тем человеком, который впервые достаточно широкой аудитории показал, как можно вживить ориентальное звучание в ткань европейской музыки, как это было сделано вот в том фрагменте, который мы сейчас услышали. И интересно, что в своем последующем опусе, тоже построенном на ориентальной теме и в значительной степени на ориентальной музыке, «Принцесса Турандот», уже этот ориентализм гораздо более густой, тяжелый. Он уже пронизывает почти всю ткань оперы. И, кстати, я должен сказать, из-за этого, в частности, Турандот, по-моему, не пользуется такой популярностью, какой пользуется опера Чио Чиосан. И произошло это потому, что в Чио Чиосан Пуччини удалось соблюсти вот это равновесие между общей европейской канвой и тем, как в нее вживлены эти ориентальные интонации. Есть это равновесие. А в Турандот это равновесие несколько утеряно уже в пользу экзотических звучаний. А это всегда воспринимается с гораздо большим трудом.
А как воспринимается Чио Чиосан в Японии?
Первым моим известным на эту тему было такой афоризм, что ли, о том, что японцы считают, что Чио Чиосан – это собачий лай, что они таким образом воспринимают эту оперу. Это было таким доказательством того, насколько как бы музыка не может перейти границы. Но я с тех пор узнал, что японцы очень снисходительно относятся к Чио Чиосан. Это у них любимая их опера. И вообще они как-то перешли к тому, чтобы воспринимать западную музыку. Они идут в ногу со всем остальным музыкальным миром в этом смысле, и для них, так же, как и для всего мира, Пуччини является ведущим оперным композитором 20 века.
В эфире 9-я передача специальной программы «Музыкальные вершины 20 века» с Соломоном Волковым. У микрофона Александр Генис.
Если в первой части этой программы речь шла об одном из 12 самых влиятельных музыкальных произведений века, то сейчас мы назовем одну из 12 наиболее знаменитых мелодий столетия. Это
«Танец с саблями» Хачатуряна. Но сначала я хотел бы напомнить нашим слушателям о том, чьи мелодии мы выбрали как самые знаменитые в наших предыдущих передачах. Это были мелодии Пуччини, Астора Пьяццолы, Бернстайна, Ллойда Вебера, Прокофьева, Гершвина, Сибелиуса и Курта Вайля.
Сегодня Хачатурян. Почему?
Ну, по-моему, тут ответ совершенно очевидный. Здесь это в любом случае самое популярное в бывшем Советском Союзе, думаю, что в сегодняшней России, мелодия советского композитора, мелодия композитора нашего времени. Это та мелодия, которую абсолютно любой человек узнает, любой человек с улицы узнает, если ему ее проиграть. Но более того, это действительно одна из самых популярных мелодий 20 века во всем мире, в том числе и на Западе. И на Западе знают очень хорошо и эту мелодию, и ее автора, настолько, что сам Хачатурян, это была его любимая тема, и он в разговорах со мной ее не раз касался, как ему надоело, что всюду его воспринимают в первую очередь как композитора, который сочинил «Танец с саблями». Он говорил мне, что здесь, в Америке, его даже называют «Мистер Сейбер Данс», то есть «Господин Танец с саблями», и всякий раз, когда он здесь появлялся в качестве дирижера, от него требовали всегда, везде, чтобы он дирижировал, исполнял этот танец с саблями. Его от этого уже тошнило, но, с другой стороны, догадываясь, что в глубине где-то души, конечно, он был этим и удовлетворен. Ни одному композитору не хочется, чтобы одно произведение, которое идет 2 минуты с чем-то, заслонило все его остальное творчество. Но, с другой стороны, кем бы был Хачатурян, если он бы не сочинил танца с саблями? Это одна из тех феноменальных удач, которые могут посетить композитор, может быть, один раз в жизни. Достаточно это произведение послушать один раз, чтобы запомнить его навсегда. Причем по форме это достаточно простая штука. Здесь, в принципе, трехчастная форма. Сначала такой дикий мотив, затем он перемежается лирическим, танцевальным таким лирического плана проведением, и затем вот этот вот дикий зверский мотив возвращается, и все вместе невероятно эффектная пьеса. Причем Хачатурян ее сочинил, ему тогда было 38 лет, буквально в один день. Балет Гайоне, он тогда сидел в Перми, Хачатурян, и сочинил этот балет для местного театра, был уже готов, когда директор театра сказал Хачатуряну, что нужен еще танец, быстрый танец для последнего действия. Хачатурян сначала сопротивлялся, а затем заперся в своем гостиничном номере. У него там была комнатка, было холодно. Еще вдобавок у него разыгралась язва. Тем не менее, он сел за стол в 3 часа дня, а в 2 часа ночи этот самый знаменитый танец саблями был окончен. Причем дальше события развивались уже абсолютно кинематографическим образом. На следующий день в 11 утра была первая репетиция. И еще через день уже была генеральная репетиция. Думаю, никогда еще хит не проходил такого быстрого пути от письменного стола и до исполнения, буквально в несколько дней.
Сегодняшний выпуск «Музыкальных вершин» объединил 2 экзотических мотива. Дальневосточный и ближневосточный, можно так сказать, пожалуйста.
Да, но тут это очень интересное развитие, потому что, если, скажем, у Пучини действительно используют эти восточные интонации как некий орнамент, то для Хачатуряна это его естественный язык. И эта экзотика для него является естественной, и она естественным образом вписалась в культурную политику, которая тогда, в 30-е и 40-е годы, проводилась в Советском Союзе. Я должен сказать, что ни одной империи не удавалось так органично включить культурный материал с окраин, включить в центральную жизнь культурную, сделать их центральным элементом культурной жизни, как это удалось в Советском Союзе 30-х 40-х годов.
Соломон, «Танец саблями» исполняется в самых различных вариациях.
Да, ваши любимые в бесконечных вариантах. Это для духового оркестра, для ксилофона, для саксофона, для ударных. Для... Нету такого вообще инструмента на свете, для которого не было бы перевода.
Какое ваше любимое исполнение?
Ну, конечно, неподражаемое исполнение Яшей Хефицем. Это блистательное переложение для скрипки с фортепиано.
Вы слушали 9-ю передачу специальной программы «Музыкальные вершины 20 века» с Соломоном Волковым, которую подготовил и вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
Программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится, как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. Свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. А Мантулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. А Мантулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальбелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Вот эти мои путешествия показали, что мир другой. Понял, что итальянцы не крутые повара, они крутые фермеры в первую очередь.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» путешествие повара.
Когда я поехал на Модену на производство бальзамического уксуса, я спросил, какая технология. Они сказали, мы просто готовим виноград, мы его греем до температуры 70 градусов, потом остываем и все. Я говорю, в смысле все? Говорит, ну там бактерии в воздухе здесь, они сами делают бальзамический уксус уксусом. Я был в шоке, они ничего не делают. Они мне привили любовь к продуктам. Когда теперь я работаю со свеклой, я открыл ресторан украинской кухни, я работаю со свеклой, я работаю с картошкой, с морковкой, с капустой, с этими всякими вещами обычными. Я начал их любить и понял, что свеклу можно не только варить, можно есть сырой, а капусту наоборот можно есть не сырой, а запекать, она будет становиться более маслянистой. Просто переосмыслил подход к нашим продуктам благодаря тому, что я ездил за границу.
Подробнее о кулинарных путешествиях в пятницу в 6 вечера. Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».